Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня вторник, 13 апреля, сегодняшняя программа вот о чем. Лес или больница? В Северодонецке спорят о вырубке деревьев. Почему Россия приостановила пассажирское авиасообщение с Турцией? И что Пушилин спросит у Путина? Эсминцы военно-морских сил США «Дональд Кук» и «Рузвельт» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту 14-15 апреля приплывут в Черное море, где пробудут до 5 мая. Россия в ответ перебросила в акваторию моря 15 кораблей из Каспийского моря. А замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что, цитата, «США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага». Зачем Соединенные Штаты Америки усиливают свою военную морскую мощь в Черном море? Спасут ли два ракетных эсминца ВМС США Украину от возможной атаки Черноморского побережья со стороны России? И что будет после 5 мая, когда эсминцы покинут море? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Тарас Чмут, глава фонда «Поверни живым», военный эксперт, и капитан первого ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Наш номер 0800-300-403. Вы можете звонить к нам в прямой эфир, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военную эскалацию на общей с Украиной границе, а также в Крыму и на Донбассе. Он подчеркнул, что значительное наращивание России войск необоснованно, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия не представляет ни для кого угрозы. Ранее главы МИД стран Большой Семерки и внешнеполитического ведомства ЕС призвали Россию прекратить провокации возле украинских границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что Украина не планирует использовать военный путь для возвращения временно оккупированных территорий. Об этом он заявил во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине. За минувшие сутки российские гибридные силы 17 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксировали у Пивденного, Зайцева, Золотого, 4, Каменки, Песок, Шумов и Новгородского. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены. Также сообщается, что один украинский военный погиб в результате подрыва на гранате. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстреле ее позицию поселка Шахты 6/7, поселка Шахты имени Гагарина, Байрака, Веселого, Сигнального. В группировке ЛНР заявили о нарушениях в районе Золотого 5 и Молодежного. Ранее в ОБСЕ заявили, что за период режима прекращения огня на Донбассе пострадали 48 мирных жителей, 12 человек погибло, 26 были ранены. В Украине с 13 апреля начинают вакцинацию против коронавируса китайским препаратом Синовак, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Украина уже получила первые 200 тысяч доз вакцины. Степанов отметил, что вакцина абсолютно безопасна. Ее будут использовать для вакцинации маломобильных групп населения, их опекунов, полицейских, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать участие в проведении внешнего независимого оценивания в 2021 году. Напомню, что с 24 февраля в Украине вакцинируют от коронавируса препаратом CoviShield. Первую прививку уже получили более 388 тысяч человек. И еще пятеро завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу. В лист ожидания на прививку по состоянию на сегодня записались более 446 тысяч человек. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 11 680 новых случаев заражения COVID-19. 457 человек умерли от осложнений. В Донецкой области информируют о 548 новых заболевших и 5 летальных случаях. В Луганской области 252 новых подтвержденных случая и 8 летальных. Группировка ДНР сообщает о 69 случаях заражения и 11 смертях. В группировке ЛНР говорят, что новых случаев не зафиксировано, есть 6 летальных. В Украине могут ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Новый законопроект предполагает, что в случае нарушения порядка обязательной самоизоляции или обсервации, которое не привело к распространению особо опасной болезни, может налагаться штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Коротко. В Краматорске будет выполняться хлорирование водопроводных сетей 14 апреля в Малотарановке, 15 в поселке Пчелкино, 16 в поселке Марьевка и Городещино. Использование питьевой воды с 8 утра до 19 запрещено. 14 апреля из-за ремонта на водоводе будет остановлена подача воды жителям Селидово, Новогродовки и прилегающих населенных пунктов. Украинец Андрей Гарбар стал бронзовым призером чемпионата Европы по тхэквондо в весовой категории до 87 килограмм. Он был сильнее Ивана Гарси из Испании. Золото выиграл Арман Маршал Сила, представлявший Беларусь, а серебро – россиянин Владислав Ларин. Для Гарбара это первая награда на взрослом чемпионате Европы. Украинская баскетболистка, капитан женской сборной Украины Алина Ягупова второй год подряд становится самым ценным игроком Евролиги сезона, по мнению Международной федерации баскетбола. Ягупова выступает в турецком клубе Фенербахче. В этом сезоне в среднем за игру она набирала 20 очков, выполняла 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. И о погоде. Завтра, 14 апреля, в Донецкой и Луганской областях солнечно, без осадков. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем до плюс 17. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. На сегодня это все новости. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы поговорим о том, зачем в акватории Черного моря 14 и 15 апреля прибудут два ракетных эсминца военно-морских сил США «Дональд Кук» и «Рузвельт». Спасут ли они Украину от возможной атаки Черноморского побережья со стороны России? Что будет после 5 мая, когда эти эсминцы покинут Черное море? Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Лес или больница? В Северодонецке не спорили бы об этом, если бы в 2020 году от пожаров не выгорели тысячи гектар лесов области. Теперь власть планирует построить новую областную клинику на месте уцелевших сосен. Местные говорят, возьмите выгоревший участок. Почему госпиталь решили строить именно на месте леса, расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Луганская областная больница на карте Северодонецка появилась в феврале этого года. Пока только на детальном плане территории 81-го микрорайона города. Согласно пояснительной записке, изменения в этот план вносили по большей части из-за решения построить там больницу. Она должна разместиться в центральной части микрорайона. Сейчас эта часть не застроена, там находится сосновый лес. Часть жителей Северодонецка выступили против строительства на этом месте. Люди опасаются, что лес будет уничтожен. Они провели несколько митингов возле городской администрации и создали петицию с предложением изменить план, чтобы избежать вырубки леса. Автор этой петиции – северодончанка Оксана Чепіжна.
Ніхто не проти лікарні. Чому ми почали дізнаватися за лікарню? Тому що нам не надають як слід інформації взагалі. Але перше, що наша мотивація була, це просто, щоб вони змінили місто будівництво там, де вже ліс або згорів. Чи може слід десь на Воронова, там в Сіротіно, може десь отут поблизу, де згорів. згоріли вже ліси, і там побудувати на вже згорілому місці. Це ж все одно зараз міська територія.
В прошлом году во время масштабных пожаров выгорела значительная часть леса вокруг Северодонецка. Сейчас нужно сохранять все оставшиеся насаждения, считает Оксана. Ее петиция набрала необходимое количество голосов, и военно-гражданская администрация Северодонецка ответила на нее. Областная больница необходима, поскольку позволит обеспечить жителей области высокоспециализированной медпомощью. Мощности Луганской областной больницы остались на оккупированной территории, и за эти годы восстановить полноценную работу на подконтрольной Украине территории не удалось. Этот участок уже согласован с австрийской компанией, которая собирается инвестировать 200 миллионов евро в строительство. Военно-гражданская администрация аргументирует, на этом месте есть возможность подключиться к инженерным сетям. Что же касается леса, ответ был таким, цитирую. Территория 81-го микрорайона, на которой расположено зеленое насаждение, не относится к территории Гослесфонда. В проекте указано, что территория под озеленение будет составлять 6,5 гектаров, то есть 60% территории больницы. Также в проекте детального плана предусмотрено обустройство сквера между территорией больницы и жилой застройкой, то есть никакого полного уничтожения зеленых насаждений в 81-м микрорайоне не предвидится. Этот ответ активистов не удовлетворил, и они собираются продолжать добиваться своего. По словам Оксаны Чепижной, военно-гражданской администрации еще нужно внести изменения от детальных планов микрорайонов в генеральный план Северодонецка. Для этого нужно провести общественное слушание, и на этих слушаниях они постараются добиться изменений. Однако, когда эти слушания пройдут, пока неизвестно. Уже дважды их переносили. Официально из-за пандемии COVID-19. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Россия приостановила пассажирское авиасообщение с Турцией, объяснив данное решение всплеском COVID-19 в этой стране. Одновременно глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Анкаре, цитата, «анализировать воинствующие заявления киевского режима». Конец цитаты. Москва прибегнула к таким шагам после субботнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул, а также информации о первом, пока наблюдательном, вылете турецкого беспилотника «Байрактар» в зоне операции проведения объединенных сил на Донбассе. Анкара не признает аннексию Крыма России. Примет ли Турция сторону Украины в войне на Донбассе? Или прислушается к рекомендациям Лаврова? В этом разбирался мой коллега Александр Лащенко. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую, приветствую, Денис, приветствую всех зрителей и слушателей нашей программы.
Александр, скажите, можно ли считать вот это приостановление, внезапное пассажирское авиасообщение России с Турцией, такое заявление Сергея Лаврова, ухудшением отношений Москвы и Анкары? Вот в Москве говорят, что это из-за всплеска COVID-19, но в то же время россиянам запретили лететь на отдых, очень много россиян собирались отдохнуть этим летом, и вот нет, как трактуют это эксперты?
Ну, во-первых, немножко процитирую, прежде чем о приостановлении авиасообщения рассказать, заявление главы МИД России Сергея Лаврова, о чем ты уже сказал, Денис, уже сказал. Так вот, Лавров, пребывая с визитом в Египте, на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста об обострении на Донбассе и, в частности, сказал, опять же, о настоятельной рекомендации России всем ответственным странам, как выразился господин Лавров, в том числе Турции, проанализировать вечное воинствующее заявление киевского режима. Вот таким образом высказался глава МИД РФ. И, собственно, вопрос состоял в том, господин Лавров, беспокоит ли Россию военно-техническое сотрудничество между Турцией и Украиной? Кстати, военно-техническое сотрудничество между Турция и Россия весьма успешно развивается. И, собственно, говорить о каком-то ухудшении отношений, по мнению экспертов, сложно. По той простой причине, что разные были моменты в отношениях этих двух стран при президентах Путине и Реджепе Таипе Эрдогане. С одной стороны, сбитый российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Он был сбит истребителем F-16 ВВС Турции. Это был серьезный довольно конфликт. Москва с санкции даже наложила на Турцию, поставки определенных продуктов, ограничения турпоездок россиян. Понятно, что Турция один из самых популярных курортов, одно из самых популярных направлений для российских туристов. Но потом довольно быстро удалось уладить все это. А с другой стороны, тот же открытый уже действующий турецкий поток, газопровод в обход Украины по дну Черного моря. Сейчас все говорят о Северном потоке 2, который никак не удается пока достроить. А турецкий поток функционирует. И Эрдоган, и Путин официально его открыли в начале прошлого года. То есть это все эти моменты сложности, конечно, возникают в отношениях между двумя странами. Но, по мнению экспертов, не нужно их преувеличивать. А касательно ограничения авиасообщений, но они полные. Все-таки несколько рейсов будут продолжаться, в частности, строительство электростанции российскими специалистами. Для этого будет продолжаться авиасообщение. То есть это приостановка на определенное время, хотя официальная позиция из-за ковида, а не из-за определенных действий Эрдогана. Денис?
Александр, ну вот сейчас наблюдаем вот эту вот эскалацию на российско-украинской границе, эскалацию и военную, и заявления, риторики. На чьей стороне Турция, ну вот с точки зрения экспертов, сейчас находится? На стороне Российской Федерации, на украинской стороне, или вот у нее какая-то особая позиция?
Ну, пожалуй, особая позиция, отмечают специалисты, обозреватели. С одной стороны, Реджеп Тайип Эрдоган, тем более это тот самый Черноморский регион, Турция ключевое государство в этом регионе, с самого начала, с самой так называемой русской весны 2014 года, поддерживает территориальную целостность Украины. В частности, он, Эрдоган, это подчеркнул во время очередной встречи с украинским лидером в Стамбуле, Владимиром Зеленским, 10 апреля сего года. А касательно Донбасса, здесь более осторожно высказывается турецкий лидер. Он подчеркивает, что должно быть снято напряжение, и он подчеркнул, что текущая ситуация на востоке Украины вызывает обеспокоенность, но ее нужно решать мирным, дипломатическим путем. Но опять же на основе принципов территориальной целостности Украины, подчеркнул Эрдоган, хотя Турция не является активным членом каких-либо санкций против России, как, например, ЕС, Соединенные Штаты Америки за действия Москвы против Украины. Такого Турция себе не позволяет. И как отметил в комментарии Радио Свобода турецкий политолог Тагру Исмаил, не нужно вообще переплетать одно с другим. Двустороннее сотрудничество Анкары и Киева развивается успешно, но не надо говорить, что какой-то треугольник сложный есть Россия, Украина, Турция. Турция с Украиной сотрудничает и с Россией отдельно, утверждал Тагру Исмаил. Послушаем его точку зрения.
Для того, чтобы понять и наши двухсторонние отношения, надо понять национальные интересы Турции. Мы соседи по Черноморскому региону, и тем более у нас в последнее время и всегда были хорошие отношения, и в последнее время улучшаются и экономические отношения. Надо рассматривать в этом контексте. А отношения России и Турции, и Украины – это совсем другая тематика. Я думаю, Турция никогда не использует своих партнеров противовес третьим государством.
Но тем не менее, вот именно Анкара дала разрешение на проход двух ракетных эсминцев «Рузвельт» и «Дональд Кук» через Босфор и Дарданеллы в Черное море своему союзнику по НАТО, о чем мы поговорим совсем скоро в студии. Последний вопрос к вам, Александр. А вот Реджеп Эрдоган неоднократно общался с Владимиром Зеленским. Можно ли говорить о каких-то особых отношениях между двумя лидерами, что им удалось какой-то общий язык найти?
Действительно, Реджеп Тайип Эрдоган, Денис и все зрители, слушатели, обращаясь к ним тоже, является одним из влиятельных политиков мира, с кем Владимир Зеленский, как президент Украины, встречался, пожалуй, чаще всего. Ну, например, встречи с Джо Байденом не было, состоялся только первый разговор, и то не сразу, между президентом США нынешним. С Трампом встречался, помним, Зеленский, но один раз была очная встреча, это не был визит президента Украины в Вашингтон с другими лидерами. Ну да, с Ангелой Меркель общался, с Макроном, нормандская четверка, но все-таки рекордсмен, пожалуй, Реджеп Тайип Эрдоган по количеству встреч. Я уже упоминал встречу в Стамбуле, свежую, 10 апреля сего года. Кстати, интересный момент, год назад Реджеп Тайип Эрдоган посещал Киев, и во время торжественного вот этого приема, караул, когда стоит, ну, как обычно, глав государств встречает, так было и с президентом Турции в Киеве, на приветствие украинского караула Эрдоган ответил по-украински: «Слава Украине». Интересный такой факт, это, на это все обратили внимание. Хотя, по мнению эксперта Украинского центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, не нужно и преувеличивать все эти жесты, сигналы, которые позволяет Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган не поддерживает ни Россию, ни Украину. Он поддерживает свою страну, точнее себя лично, утверждал в комментарии «Радио Свобода» Сергей Данилов.
Ердоган завжди на боці Ердогана. Він відстоює ті інтереси, які він вважає корисними для себе, для своєї країни. Саме в такій послідовності. І в даному випадку його інтереси, його бачення світу, його уявлення про те, що вигідно в частині анексії Криму, наприклад, співпадає з тим, як це бачимо ми. І саме Ердоган своєю чіткою позицією завжди витримує цей курс. Тут цікаво, що така його принципова позиція з підтримки територіальної цілісності України ніяк не суперечить його уявленням про необхідність десь співробітничати з Російською Федерацією, десь виконувати спільні проекти, десь узгоджувати плани, а в окремих питаннях конфліктувати. Це все відбувається одразу.
Ну что ж, спросим вот наших экспертов совсем скоро в студии, какая выгода для Реджепа Эрдогана от того, что он пропустил два ракетных эсминца Соединенных Штатов Америки в Черное море, хотя и союзник по НАТО Соединенных Штатов Америки для Турции, но все же это не совсем дружественный, наверное, жест в отношении Российской Федерации. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Александр Лащенко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Во вчерашнем эфире «Радио Донбасс Реалии» мы уже рассказывали о том, что главы группировок ЛДНР готовят три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину, в том числе с просьбой включить оккупированную территорию Донецкой области в состав России. Также есть варианты обращений с просьбой предоставить военную помощь, признать независимость так называемой Донецкой Народной Республики и одновременно заключить договор о дружбе и сотрудничестве. О том, возможен ли такой вариант обращения и чем на него может ответить Украина, телеканал «В настоящее время» рассказал главный редактор украинского издания «Апостроф» Денис Попович.
Как вы считаете, можно ли это рассматривать серьезно?
Я думаю, что это можно рассматривать всерьез. Почему? Потому что Денис Пушилин, как марионетка Кремля, он не мог это сказать просто так. Мы сейчас видим, в принципе, один из вариантов дальнейшего развития событий вокруг Украины, который во многом объясняет вот, всю эту историю с развертыванием войск по периметру нашей границы в Крыму. То есть мы видим повторение, можем видеть, предполагаем повторение крымского сценария 7-летней давности, когда можно ожидать аннексию украинских территорий, сейчас оккупированных боевиками и пророссийскими элементами.
То есть вы имеете в виду ту часть Донбасса, которая не подконтрольна Украине, что официально Россия признает своей территорией?
Ну, не признает своей территории, я думаю, что, скорее всего, мы будем иметь вариант номер 3 и номер 1, который изложен вот в этом документе, в кавычках, да, то есть я предполагаю, то есть есть у меня такое мнение, что 21 числа во время послания Федерального собрания Владимир Путин получит обращение признать Донбасс как независимое, вернее, ДНР, как независимое государство. После этого туда будут введены войска, в качестве миротворческой миссии, в кавычках, и они станут на линии разграничения для того, чтобы, в принципе, не позволить, скажем так, украинской армии вторгнуться и уберечь русский народ от вторжения. Это как минимум. Как максимум могут быть провокации на линии разграничения для того, чтобы расширить зону влияния боевиков и пророссийских элементов.
То есть, если рассматривать ваш первый вариант, я так понимаю, просто российская армия вводит свои войска на ту часть неподконтрольной части Украины, Донбасса, и при этом боев никаких не происходит?
Ну, как минимум, да. То есть, боев никаких не происходит. Вот, мы просто получаем аннексию ныне подконтрольных боевикам территорий и превращение, скажем так, в марионеточное государство ДНР. Самостоятельное, в кавычках, Приднестровье номер два.
А тогда такой вопрос, для чего это нужно Кремлю, Путину именно сейчас?
У нас впереди выборы, вернее, в России впереди выборы, нужно предъявить какой-нибудь победный кейс. защита русских Донбасса, защита русскоязычного населения Донбасса и так далее. То есть это, скажем так, программа минимум, которую можно предъявить российским избирателям без большой крови. Да, то есть если мы посмотрим на события в комплексе, мы помним, что в конце января там состоялся форум на Донбассе, и Маргарита Симоньян заявила, что люди на Донбассе чувствуют себя в России. Ну так почему бы им не предоставить такую привилегию, скажем так, чувствовать себя в России? Это то есть... как минимум, как максимум, ну, могут быть дальнейшие провокации, в общем-то, много об этом говорит.
То есть это те действия, которые смогут поднять рейтинг правящей партии в России?
Предположительно, да.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Разговор в студии. Эсминцы вооруженных военно-морских сил США «Дональд Кук» и «Рузвельт» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту 14-15 апреля приплывут в Черное море, где пробудут до 5 мая. Россия в ответ перебросила в акваторию моря 15 кораблей из Каспийского. Из Каспия, а замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что, цитата, «США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага». Зачем США усиливают свою военно-морскую мощь в Черном море? Спасут ли два ракетных эсминца военно-морских сил США Украину от возможной атаки с Черноморского побережья? И что будет после 5 мая, когда эсминцы покинут Черное море? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами глава фонда «Повернись живым», военный эксперт Тарас Чмут. Тарас, здравствуйте.
Доброго дня.
И капитан первого ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращаюсь. Вы можете звонить, задавать свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Также мы следим за нашими социальными сетями, где прямая видеотрансляция нашего эфира. YouTube, страничка Украинской службы радио «Свобода» и Facebook «Донбасс Реалии». Можете писать там, передадим вопросы нашим экспертам. Павел, наверное, первый вопрос к вам. Зачем эти два ракетных эсминца направились в Черное море? Вот с вашей точки зрения. Для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, чисто символическую, или для каких-то конкретных военных задач?
Ну, во-первых, Черное море все-таки зона ответственности как минимум трех стран, членов Евроатлантического блока. И США помогает не только Украине, а и своим союзникам по блоку. Что касается конкретных задач этих эсминцев, ну, во-первых, да, это моральная поддержка. А во-вторых, это одни из самых современных, ну, не считая пока сырого Цумвальта, эсминцы класса Орли Бёрг, самые массовые в США. Это универсальные корабли, которые могут выполнять широкий спектр задач. Основное у них оружие – это 40 шахтных пусковых установок, которые могут ставиться различные ракеты, крылатые, противокорабельные, зенитные системы ПРО в зависимости от поставленных перед ними задач. Имеют широкие возможности по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки. Я уже неоднократно говорил о том, что визиты американских кораблей и кораблей НАТО в Одессу во время обострений играют определенную с точки международно-правовой, нам дают нам определенную гарантию. Военный корабль обладает свойствами экстерриториальности. То есть это кусочек своей страны в мировом океане. Если на него осуществляется нападение, вот, или есть угроза нападения, то это расценивается как угроза нападения или нападение на само государство. И если в порту Одессы стоят американские корабли, то нападение на Одессу расценивается как нападение на Соединенные Штаты Америки, на кусочек Соединенных Штатов Америки. Об этом знают и россияне. И это в определенной степени их сдерживает.
Замглава
если
российского...
говорить,
да, да, продолжайте,
если говорить с чисто военной точки зрения, то корабли, еще раз, освещают воздушную обстановку в регионе, делятся со своими партнерами, освещают надводную обстановку. И я думаю, что этой информацией они делятся с нами. Кроме того, комплект оружия, ну это уже мы переходим к гипотетическому варианту, действительно, кровавых боевых действий над Украиной, имеют полный спектр средств для уничтожения воздушных целей на территории Украины, в том числе крылатых ракет, как система ПРО «Иджис» в Румынии. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы в определенной степени остудить пыл российский на Черном море.
Ну, поговорим о планах Российской Федерации в Черном море. Есть много версий, вплоть до того, что будет повторена что-то вроде нормандской операции со стороны Российской Федерации по десантированию на Черноморское побережье вблизи Одессы. Вопрос Тарасу Чмуту. Тарас, вот я для этого вопроса процитирую замглавы российского МИДа Сергея Рябкова. Цитата. «Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно нечего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют. Провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах, у них ничего не получится». Также он отметил, что Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья для его же блага. С вашей точки зрения, где будут находиться вот эти вот два ракетных эсминца военно-морских сил США? Где они будут базироваться? Будут ли они приближаться к Крыму или они будут прикрывать Одессу?
Ну, за практикою попередніх походів і попередніх візитів американських кораблів, то зазвичай вони заходять до Болгарії, Румунії, України, а також можуть зайти ще до Грузії. З кожної з країн зазвичай проводяться маневрування або навчання типу PASACS, коли відпрацьовується спільне маневрування, певні там операції, наприклад, протидія надводним кораблям, авіації, висвітлення надводної обстановки, обмін інформацією і так далі. Вони не будуть знаходитися в одній точці весь цей період часу, вони будуть діяти в межах Чорного моря.
Ну, то есть, скорее всего, к анексированному Криму приближаться они не будут, чтобы не провоцировать Российскую Федерацию, которая, ну, вот, пугает, да, сейчас уже предупреждает, что не подплывайте.
Це заява росіян, яка відбувається щоразу, коли заходять американські кораблі, і, власне, цим кораблям немає необхідності наближатися до Криму.
Вопрос Павлу Лакейчуку. Павел, а вот мы как раз только что обсуждали то, что Россия запретила пассажирское авиасообщение с Турцией в этот момент. Вот можно ли считать то, что сейчас Анкара разрешила проход вот этим двум эсминцам через свои подконтрольные себе проливы, что она занимает сторону Украины вот в этой эскалации сейчас, которая происходит между Россией и Украиной?
Ну, во-первых, Турция никогда не занимает позицию Украины или России или кого-то еще в Черном море. Турция занимает позицию Турции. Вот. И в зависимости от того, что ей выгодно, что она считает нужным, она делает дружеские или недружественные шаги к соседям по региону.
А чем это выгодно, вот пропуск этих эсминцев в Черное море, Анкаре?
Ну, я думаю, здесь, во-первых, Анкара действует как союзник по НАТО со своими союзниками. Вот они ближе, чем Россия. А во-вторых, проход кораблей, заход кораблей в Черное море соответствует конвенции Монтрё, и никаких международных правовых актов они не нарушают. Это, в принципе, будничное явление. Почему Анкара должна запретить американцам вход в Черное море? Только потому, что так решает Путин. Тогда Путин будет решать вообще, какие корабли будут заходить в Черное море. А но хозяин Черного моря Эрдоган, потому что в руках у него ключ от Черного моря.
0800-300-403, напомню, наш номер прямого эфира, уже есть слушатель. Давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Александр меня зовут, Донецкая область. Скажите, не слишком ли Путину уделяют большую честь? Постоянно вот это призывы, уговоры. Не пора ли более действенные, как говорится, меры к этому недоумку, извините за выражение, принять, а?
А какие действенные меры? Что вы имеете в виду?
Ну, давайте будем делать так. Вы не делайте вид, что вы ведущий и не сведущий, если вы ведущий. Вот. Истинные меры, они, будем говорить, на высоких кругах, я думаю, там дописаны и знакомы. Вот. Просто надоело слушать уже, когда те призывают, эти призывают. А эти недомерки ходят, хохорятся, вот такие мы петушки тут на трибуне,
все, давайте,
понимаете?
Спасибо большое за звонок, но давайте без оскорблений в нашем эфире. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вопрос Павлу Тарасу Чмуту. Тарас, я вот процитирую снова для этого вопроса, для того, чтобы поставить вам военного эксперта российского Павла Фельгенгауэра. Цитата из его интервью одному из СМИ. Как заявили агентства 21 марта, три больших десантных корабля Балтийского флота прошли Ла-Манш в сопровождении одного корвета, направляясь на юг. Всего будет 10 таких боевых единиц, плюс малые десантные, можно собрать до 2 дивизий с учетом воздушных сил. Настоящая высадка в Нормандии в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой в глубине украинской стратегической обороны. Как вы прокомментируете вот такое вот мнение Павла Фельгенгауэра, и не для этого ли прибыли эти эсминцы в Чорне море, чтобы не допустить реализации такого сценария?
Ну, по-перше, три російських великі десантні кораблі і корвет, вони ще не в Чорному морі, і ми остаточно не знаємо, куди вони йдуть. Навіть якщо вони прийдуть в Чорне море, і Росія буде проводити з ними навчання, залучаючи в тому числі десантні і артилерійські катери Каспійської флотилії, для проведення повномасштабної десантної операції там на півдні України потрібна величезна кількість сил, техніки. При цьому ця операція, вона не є самодостатньою, вона проводиться для реалізації чогось більшого. Тобто не просто, щоб відбутися, а умовно для захоплення плацдарму, який потім розгортається в окупацію південних регіонів. А це неможливо здійснити без повномасштабної війни, застосування всього спектру озброєнь Російської Федерації, в першу чергу авіації, крилатих ракет, балістичних ракет «Іскандер», і потенційно наступу з інших фронтів, там від Чернігова до Харківської області, окупованих території Ордло, можливо, Азовського узбережжя для флангових ударів і сковування сил Збройних сил.
А ви зараз не бачите вот підготовки к реалізації такого сценарія? Вот скапливаються війська і на восточній, і северній границі України. В марті пройшли учення в анексованому Криму, де під видом оборонительних операцій тренувалися захватувати якраз Чорноморське побережжя. Усилюється зараз воєнна групіровка в Чорному морі. Вот крім от цих вот кораблів, які, ну, вот по вашим даним, вони ще не в Чорному морі, перебросили із Каспія більше десятка кораблів. Ви підготовки к такому сценарію не бачите?
З Каспі перекинули катери, кораблі. Подібні навчання відбуваються щороку. Подібні маневри з перекиданням значної кількості сил і засобів з різних куточків Росії і в Крим, і в прикордонній області з Україною, вони відбуваються щороку. Україна проводить дзеркальні навчання, розгортається тероборона, частини виїжджають в райони роззосередження, тощо. При цьому треба розуміти, що, ну, це досить складна історія, не можна просто так взяти і почати таку війну. І це крок, який тягне за собою величезну кількість подальших кроків. І захід американських кораблів – це ознака, в першу чергу, політична того, що США готові підтримувати Україну. Щодня американські безпілотники або розвідувальні літаки і інших країн НАТО, не чорноморських, роблять обльоти і окупованих територій Ордло і окупованого Криму, збираючи розвідувальну інформацію, передаючи частково, в тому числі, нам.
Ну, то есть, чтобы четко понимать, вы не видите сейчас таких причин, признаков подготовки Российской Федерации к атаке Черноморского побережья Украины. То есть, там не сформирован вот сейчас, на данном этапе, вот этот вот ударный кулак?
Остаточно ні, але цей процес, знову ж, ну, він відбувається щороку. Щороку подібні навчання проходять. Цього року є певна специфіка, якщо дійсно ці три великі десантні кораблі зайдуть, поповнять 7 чорноморських плюс десантні катери Каспійської флотилії. Це достатньо потужне групування сил. Але це означає, що потрібно провести повномасштабну чи розпочати повномасштабну війну з Україною і окупацію там декількох регіонів. Десантна операція – це один з найскладніших видів морських операцій. І вона не є самодостатньою, вона є інструментом для досягнення чогось більшого. Наприклад, відрізання України від Чорного моря або пробивання кордону і окупації Маріуполя до Криму. Тобто це є інструмент для досягнення чогось. І це чогось – це от ключове питання.
Ну, то есть, надо двигаться от цели, которую может преследовать противник в этой атаке, а не от самого факта атаки. Вопрос Павлу Лукичуку. Павел, а политический аспект? Ну, вот находятся сейчас эти ракетные, точнее, не расходятся, завтра прибудет первый ракетный эсминец в Черное море, в акваторию, а в случае действительного обострения ситуации, с вашей точки зрения, решатся ли эти ракетные эсминцы атаковать российские военные корабли? Ну, то есть, может ли, решится ли Вашингтон на прямое военное противостояние с российским Черноморским флотом, Каспийским флотом в Черном море? Политически решатся?
Я думаю, у них нет такой необходимости. Во-первых, Украина готова и готовится дать отпор агрессору. Во-вторых, корабли США не обязательно... То есть российские корабли не есть самоцель. И уничтожение Черноморского флота не есть победа в войне. Наша задача – сдерживание противника. И американцы здесь могут, и Тарас уже говорил, и я говорил, могут здесь производить ряд действий, которые крайне необходимы, но которые не являются прямым военным вмешательством. В крайнем случае, я думаю, американцы могут пойти, если Украина закроет свое воздушное пространство, в случае начала боевых действий на уничтожение российских ракет над территорией Украины. Это не будет прямым столкновением. Они уничтожают уже запущенные снаряды над нашей территорией, над закрытым небом. Но они не уничтожают российские самолеты.
То есть они оснащены системами ПВО, вот эти вот эсминцы?
Они оснащены и системами ПВО, и системами ПРО. Орли Бёрг разрабатывался, это маленькая Тикандерога, как основное его назначение, это корабль ПВО авианосной многоцелевой группы. Со всеми вытекающими последствиями, со всеми соответствующими возможностями.
Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Пропадает связь, еще есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Да, здравствуйте, меня зовут Никита, из Харькова звоню. Прежде всего, хотел, по-моему, передать, если правильно понимаю, то порталу Милитарного. Недавно подписался на подкаст, очень интересно. И такой вопрос. Смотрите, если все-таки произойдет... Ну, Харьков у нас тут все-таки немножко страшно. Если все-таки произойдет какой-то конфликт, и Россия будет выступать в роли зеленых человечков, и если товарищи из США будут наносить какие-то удары по ним, будет ли это считаться нападением на Россию? Может ли это вообще такое произойти? Или все эти корабли, они будут исключительно вот такой моральной поддержкой?
Спасибо. Спасибо большое. Ну, Тарас, наверное, вопрос к вам, как руководитель Украинского милитарного центра.
Завдання американських кораблів – не допустити конфлікту. Відповідно, США політично і військовим шляхом демонструють підтримку такого масштабу і рівня, щоб в Росії не виникло бажання розпочинати конфлікт. У випадку, якщо буде якась ситуація, як в Криму, то в першу чергу діяти мають Збройні сили України і інші силові структури наші розбиратися з цим. І, ну, ми точно не маємо думати, що США будуть за нас воювати. США можуть підтримувати, вони можуть забезпечити якийсь елемент, той, який нам необхідно, наприклад, умовну безпольотну зону навколо України чи частиною областей. Вони можуть якось там блокувати якісь дії росіян, не вступаючи в прямий конфлікт. Але думати, що тут Америка зійдеться з Росією і буде за нас воювати, ну, це некоректно.
Тарас, а вот тоже для наших слушателей, которые, может, далеки от военно-морских дел, ведь заход вот этих вот эсминцев, он меняет безопасностную ситуацию не только в Черном и Азовском морях, да, ведь они оснащены таким оружием, которое гарантирует безопасность всей территории Украины, вот эти вот дальние крылатые ракеты, или я ошибаюсь?
Не треба переоцінювати два корабля. Два корабля – це всього два корабля. Російський Чорноморський флот з 2014 року досить активно переозброювався. У нього теж є сучасні протикорабельні ракети, БАЛ, Бастіон. Є 6 нових дизельних підводних човнів, є 3 фрегати теж з крилатими ракетами, калібрами. Є 4 малих ракетних кораблі. Тобто, оновлена морська авіація. Не треба думати, що американські один чи два корабля можуть повністю забезпечити безпеку України. Це політичний крок.
Вопрос по Павлу Лакичуку. Павел, вы в одном из своих предыдущих интервью говорили о том, что вот военно-морские силы Российской Федерации в аннексированном Крыму устарели. Вы, вот цитата, структуризация этих мощностей кладутся на ту модель, которая была во времена СССР. Поясните, в чем они устарели?
Во-первых, по состоянию на 2014 год, вследствие того, что Украина ограничивала поступление новых боевых кораблей, самолетов и прочей техники в Черноморский флот, который базировался на территории Украины, в нем сохранялись боевые единицы, так скажем, формата музейного экспоната. Последний, вот совсем недавно, буквально, пошел на иголки БПК, ну, потом он назывался СКР, 61-го буки проекта, СКР «Сметливый». Это, ну, такое уже легендарное судно. И ряд других кораблей, в том числе фрегаты, ну, СКР «Ладный», «Пытливый». Это 1135 проект, которые уже явно устарели, и, в принципе, на других флотах российских их нет. Во-вторых, было ограничение по ракетному вооружению, которое вот с 2016-го, считай, года, так, россияне сильно компенсировали. Это то, что, в принципе, основной ударной силой было РКР «Москва» с «Прогрессами», которые тоже произведения, так скажем, 30-50-летней давности. Следует отдать должное. Россияне значительно нарастили свои вооружения, в первую очередь за счет трех фрегатов, построенных в Калининграде, с нашими энергетическими установками, которые мы им успели поставить до 2014 года, так скажем, вооружили своего врага, и более поздними поставками более малых кораблей, что связано частично со слабостью российской военно-промышленной системы, а также эмбарговыми ограничениями со стороны стран Европы, особенно, ну, в частности, по энергетическим установкам, а также подводных лодок. Также ЧАЭФ пополнился за вот эти буквально 5 лет, 6 лет новыми подводными лодками, которые тоже по состоянию на 2014 год была только одна боеготовая «Амброса» 877-го проекта. Ну и там еще была одна «Вуки 380», это тоже музейный экспонат, которая затонула совсем пару лет назад вместе с доком в Южной бухте. По сухопутной компоненте перевооружение 810-й бригады морской пехоты тоже происходит в основном сейчас на новые БТРы. БТР-82, которое, ну, планировалось оно более 10-15 лет, но вот только началось. По авиации та же картинка, что и по корабельному составу. Да, сейчас Крымский полуостров насыщен достаточно плотно как авиацией ВВС, так и армейской авиацией. До 2014 года, да, чуть позже этого не было, конечно, эти его возможности. Хотя и по отдельным видам вооружений также отставание сохраняется, но оно обусловлено снова проблемами военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Павел, ну если снова сказать просто нашим слушателям, если смотреть на военно-морскую мощь Российской Федерации в Черном море и Украины, вот какое соотношение, вот если так, ну, прикинуть в процентном соотношении, на словах?
Я бы не... Вы понимаете, такие сравнения, они совершенно некорректны. Сила флота определяется способностью выполнять его боевые задачи в комплексе вооруженных сил. задачи Черноморского флота, это распространяются на Черноморско-Средиземноморский регион, а также в Северную Атлантику. Задачи военно-морских сил Украины имеют оборонный характер в пределах нашей экономической зоны, то есть часть Черного моря. И тот флот ограниченно готовы к выполнению поставленных на них задач.
Вопрос Тарасу Чеботу.
Война, я прошу прощения,
да,
война не выигрывается с моря. Вспомним грузинский конфликт 2008 года, когда россияне выдвинули к Поти большую группировку кораблей Черноморского флота, и тем не менее она не смогла ничего сделать, кроме там чисто демонстративных действий, а город был взят с берега. И военно-морские силы Грузии были уничтожены российскими сухопутными спецназовцами. Ну, надеяться, что на нас с тыла не нападут.
Ну, просто раз, почему тут раз, а что будет после 4-5 мая, когда вот эти вот эсминцы покинут акваторию Черного моря? Ну, вот как эта безопасностная ситуация, по вашим прогнозам, изменится после этого?
Ну, по-перше, вони можуть бути і пізніше, якщо ситуація буде вимагати їхньої присутності в регіоні. По-друге, США можуть перекинути інші кораблі, можуть зайти і інші нечорноморські кораблі країн НАТО, там Британії, Франції, Канади, можливо, інших країн. Це регулярна практика щорічна. Тому тут треба, все залежатиме від ситуації. Сьогодні вже Шойгу озвучив, що через 2 тижні навчання завершиться. Це може бути першим сигналом до певної деескалації, а з іншого боку, це може, може означати просто бажання так заспокоїти всіх перед якимсь фінальним ривком.
Давайте ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, це город Дніпр.
Слухаємо вас.
У меня один маленький вопрос. Я вот слушал очень много, тут говорили за РЖП Эрдогана. Вот, ну, только один вопрос хочу задать. Многие из вас забыли, когда был сбит самолет Российской Федерации, вы вспомните, да? Вот. Путин санкции, но извинился перед Эрдоганом. Все прекрасно понимаете, что Эрдоган – это один из крупных политиков земного шара, мира. Вот. И говорить, что он думает о своей Турции, только Турции, я согласен. Но почему что он Карабах забрал у армян и отдал его азербайджанцам? Так, на минутку. Вот это первое. Вот. То, что он пришел, сказал Украине, слава Украине, вот, политик просто так, в такой величины, словами не бросается. Это украинцам надо задуматься. Понятно, шоумен и лидер. Понимаете?
А вы намекаете на то, что Украине есть какая-то угроза со стороны Турции?
Нет, угрозы нет. Дело в том, что Эрдоган на следующий ход, это будет вернуть Крым. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. Вы извините, вот, ну, много будет то, что кто-то о чем-то говорит, там что-то непонятное, что Эрдоган такой-такой. Он там думает о том, ключи от него. Но он форпост с Ближним Востоком для НАТО.
Спасибо, ценно это... слышать, да, вот мнение нашего слушателя. Ну, только непонятно, почему не в интересах Турции победа Азербайджана в этой второй Карабахской войне, если позиции Турции в этом регионе, ну, благодаря Азербайджану, значительно усилились. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев, да. Игорь.
Слушаем
это
вас.
Самое. Я слушал там по поводу возможного десанта. Какой-то эксперт Москвы, там на букву F, я фамилии не могу вспомнить.
Павел Фельгенгауэр.
Да, так он сказал, что с его слов собираются выбросить 2 десантные дивизии. Я уже скоро будет 30 лет, как закончил учиться в том году в академии. Так там говорили, чтобы выбросить 1 десантную дивизию, нужно 420-430 самолетов. Ил-76 и порядка 40 русланов. Где же набрать на 2 дивизии? Это 900 самолетов. Почти 80 русланов. Как-то должно совпадать это самое возможности с желаниями.
Спасибо большое. Ну вот, Тарас, насколько я понимаю, да, вы уже прокомментировали это, сказали о том, что нет сейчас каких-то оснований для того, чтобы предполагать вот такую масштабную высадку на Черноморское побережье Украины.
Но... Дивіться, в росіян в Чорному морі 4 великі десантні корабля 775-го проєкту. Вони беруть 18 БТР-80 або БТР-82 або подібних модифікацій. Це фактично один корабль, одна ротно-тактична група. 4 ротно-тактичні групи – це 1,5 батальйонів тактичної групи. Плюс ще 3, умовно, це така полкова тактична група. Це тільки десантні кораблі. Плюс 775-го проєкту. Плюс є ще 3 більш старішого проєкту, так звані лісовози, які можуть брати на борт за досвідом війни в Грузії до 40-42 БМД. Це теж батальйонний комплект. Відповідно, ще до 3 батальйонів. Це тільки кораблями. А зазвичай і десантна операція проводиться комбінованим способом, застосуванням авіації, яка забезпечує передову висадку передових підрозділів, посадочним або безпосадочним способом, це до 30%. Тому дивізії – це таке умовна назва, але 5 тисяч плюс-мінус особового складу Росія може забезпечити за перший захід, за першу хвилю.
Тарас, а что с противокорабельными ракетами? Вот смогут ли США тоже в качестве жеста предоставить Украине свои ракеты, пока вот «Нептун» берется на вооружение украинской армии?
«Нептун» прийнятий на озброєння минулого року, 24 серпня, але в військах його немає, і ми очікуємо не раніше наступного року. І не варто вважати «Нептун» якось панацеєю, тому що на протикорабельні ракети є протиракетні системи оборони на кораблях, які призначені для протидії цим ракетам. Бойові спроможності «Нептуна» будуть не раніше кінця 22-23 років. США озвучували готовність на політичному рівні передати Україні не найновіші, але там досить хороші версії американських ракет «Гарпун» десь в 2016-17-18 роках. Україна відмовилася, апелюючи те, що ми будемо розробляти свій комплекс, щоб не бути від когось залежними. По факту на сьогодні військово-морські сили України не мають жодної протикорабельної ракети.
Как вы думаете, Америка может предоставить эти противокорабельные ракеты, учитывая, вот тоже в одном из ваших предыдущих интервью вы говорили о том, что, вот только морская пехота – это боеспособные соединения в украинской армии, которые могут противостоять вот этой высадке на Черноморское побережье. Есть ли вероятность предоставления вот таких вот ракет?
Передача подібного озброєння – це не питання тижня чи місяці. Це питання мінімум до півроку-року, навіть якщо максимально прискорено це робити. Тому наразі вже пізно це робити. Фактично, це є наслідком тої політичної помилки, яку ми допустили декілька років тому, коли не обрали шлях західних перевірених протикорабельних ракет, а вирішили створювати свою. Да, це має теж свої переваги там в середньостроковій, довгостроковій перспективі. Але при цьому з 2014 року ми не здатні протидіяти росіянам на морі фактично нічим. І морська піхота, 35-36 бригади морської піхоти, 406 артилерійська бригада, 32 реактивний артилерійський полк. Це ті сили і засоби військово-морських сил, які є дійсно боєздатними, обкатаними в АТО ОС, які здатні виконувати ті завдання, які перед ними ставляться. Але це на березі. На морі нам немає чого протидіяти росіянам.
Вопрос Павлу Лакійчуку. Павел, как считаете, вот это присутствие этих ракетных эсминцев в Черном море остановит Российскую Федерацию, если есть планы что-то делать с Черноморским побережьем Украины?
Это повлияет на ситуацию. Что остановит Путина, я не знаю. Коротко.
Да, действительно, кратко. А если еще, Павел, такой вопрос. Что США, чем США еще могут помочь Украине в Черном море? Могут ли прислать еще корабли или какие-то жесты? Или вот на этом, с вашей точки зрения, ограничиться?
Вы понимаете, наш шарик, он достаточно маленький, земной шар. И на самом деле Соединенные Штаты... Корабли — это... В современном понятии это достаточно тихоходные средства, которые находятся здесь, в Черном море. Соединенные Штаты, их союзники могут помочь нам, не заходя в Черное море. Удар по России, если будет действительно большая война, и в нее включатся Соединенные Штаты, можно осуществлять авиации с авианосцем в Средиземном море. Только пару дней назад мы видели «Спириты» над в нашем небе. То есть американцы и их союзники уже, я думаю, по просьбе Украины давно изучают этот, ну, сравнительно давно, наверное, пару лет изучают этот театр военных действий и изучали, проводили двое таких, я бы сказал, провокационных учений, вот, которые вскрыли систему радиолокационную российскую, систему ПВО российскую на Причерноморском направлении. И я думаю, у них есть планы по их обезвреживанию, в том числе нелетальными средствами. Все эти боевые единицы имеют мощные системы РЭБ и радиоразведки, которые могут подавить систему управления Черноморского флота.
Спасибо, Павел. К сожалению, время от нашего эфира заканчивается. Очень было приятно слышать наших гостей. Это были Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», и Тарас Чмут, глава фонда «Поверни живым», военный эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. К слушателям обращаюсь. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Ольга Стрижова работали для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».